заявил Оливье Бланшар в интервью французской газете «Монд», мир столкнулся с кризисом исключительных размеров, и, чтобы избежать его разрастания, от правительств могут потребоваться дополнительные финансовые вливания в экономику. Между тем поступают новые сообщения о спаде в мировой экономике. В Великобритании в третьем квартале ВВП сократился на 0,6%, в США на 0,5%. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Половина погибших в российской армии за последние 11 месяцев покончила с собой. Таковы официальные данные. Новости судебных слушаний по делу об убийстве Анны Политковской. Правительственный кризис в Бельгии. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Так, центральная тема этого часа. По официальным данным Министерства обороны России, за 11 месяцев нынешнего года погибли 427 военнослужащих, и более половины из них покончили с собой. Правозащитники официальные цифры считают заниженными и называют ситуацию с небоевыми потерями в российской армии катастрофической. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец присутствовал на заседании комиссии по делам военных при Общественной палате России, где были представлены данные Минобороны и других силовых ведомств о гибели военнослужащих.
Я не скажу, что эти цифры сенсационные, что там рост в разы. Нет, там, насколько мне известно, речь идет о пределах 10 человек. Рост больше по сравнению с 2007 годом, но рост есть, и причина для этого великое множество. Это и дедовщина на первом плане, это и слабая подготовка контингента, качество контингента очень печальное, поскольку в ряды солдат часто попадают люди, которые имели касательство и к наркотикам, и к алкоголизму, и к преступлениям. Зачастую смерть или убийство солдата, оно как раз и зависит от той среды, в которой он находится. Призывной контингент с каждым годом все ухудшается.
Председатель комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова официальной статистике не доверяет.
От Министерства обороны очень многое скрывают. Очень тяжело разобраться в причине смерти, потому что у нас до сих пор существует институт дознания, а это офицеры, которые не обладают никаким навыком или опытом или знаниями криминалиста. Это военная медицина, которая просто скрывает часто информацию.
Основной причиной гибели военнослужащих военное ведомство России называют суицид. По данным Министерства обороны, в этом году покончили жизнь самоубийством 215 человек. Военный обозреватель Виктор Баранец в этих цифрах большой погрешности не обнаружил.
Благодаря гражданскому контролю, благодаря тому, что главная военная прокуратура, Следственный комитет, Генеральная прокуратура сейчас хватают очень сильно за шкирку армейских брехунов, сейчас данные все больше и больше начинают приближаться к истине. С другой стороны, суициды часто бывают следствием качества контингента. Гигантское количество людей берут в армию с психологическими отклонениями. Человек, попавший в суровую армейскую среду, он не выдерживает этого и начинает сводить счеты с жизнью.
Исходя из опыта работы комитета солдатских матерей, Элла Полякова делает вывод, что к желанию свести счеты с жизнью в подавляющем большинстве случаев приводит не психическое расстройство, а иные факты.
То, что молодые люди спустя несколько месяцев после прихода вооруженные силы просто не хотят жить, это явление достаточно распространенное. К нам в организацию обращались молодые люди, которые первые, может быть, и незаконно или законно были призваны по-разному, но они испытали такие муки и страдания. У нас один молодой мальчик, его мама забрала из части, он служил в Москве, его просто изнасиловали. просто не хочет после этого жить. Целая группа ребят, которые по разным причинам не хотят жить, суицидники. И гражданские врачи сигналят и пишут об этом. И мы их укладываем в госпиталь на военно-врачебную комиссию. И упорно военные врачи возвращают их опять в строй. Доведение до самоубийства – это очень распространенное явление в армии, потому что там насилие уже зашкаливает. Ребятам некуда обратиться и с кем проговорить. Тут или доведение 110-я статья до самоубийства, или чистое самоубийство.
Психиатры утверждают, что по статистике гибели приводит лишь каждая 20-я попытка самоубийства. Подтверждая точку зрения специалистов, председатель комитета солдатских матерей Калининградской области Мария Бонслер.
15 лет работы в комитете солдатских матерей показывает, что из этих суицидов, которые официально считаются, очень малая часть действительно является суицидом. И, я думаю, не более 10% является из этих самоубийств тяготы службы. Если тяготы службы, то это доведение до самоубийства. Неуставные отношения. То есть это протестное самоубийство. То есть человек, чтобы наказать насильников и рассказать людям о том, что происходит в армии, он совершает вот это ритуальное протестное самоубийство. Но, я думаю, более половины этих самоубийств – это замаскированные убийства. Когда человека забивают насмерть, потом подвешивают, и много лет родители не могут доказать, что ребенок на самом деле был убит. Военная прокуратура в том числе и главная военная прокуратура делает все возможное, чтобы родители не смогли это доказать.
По мнению Марии Бонслер, сокращение срока службы до 1 года лишь увеличило число преступлений, совершаемых против военнослужащих.
Те же самые проблемы, которые человек проходил за 2 года службы, надо пройти за 1 год.
А вот Виктор Баранец считает иначе.
Чем меньше солдат, тем меньше смертей. Я думаю, что все-таки сокращение количества срока службы, он все-таки позитивно сказался и на настрое молодого призывного поколения, потому что вы посмотрите, в некоторых военкоматах уже доходит до того, что они выполняют план набора там на 103, на 105%, что, конечно, смешно, и что, в общем-то, подогревается слухами о том, что армия скоро перейдет там на 2,8, на 3 года. Но я думаю, что переход службы на год, он все-таки очень сильно ослабил тот негативный психологический напор, который существовал вот в мозгах родителей призывников, самих призывников, которые, в общем-то, шли на службу как на тяжелую такую лагерную повинность.
Если учет так называемых небоевых потерь, суицид, гибель при исполнении воинских обязанностей из-за совершенных в вооруженных силах преступлений и происшествий Минобороны ведет, то число военнослужащих, погибших во время вооруженных конфликтов, в частности грузино-осетинского, неизвестно, утверждает председатель комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы. Положение в российской армии. Небоевые потери в армии». Московское время 17 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, не менее 7 российских туристов погибли в автокатастрофе в Египте, 17 человек ранены. 5 из них находятся в критическом состоянии. Читинский областной суд продлил до 17 марта будущего года срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Правозащитники заявили о намерении передать в Министерство обороны и Главную военную прокуратуру материалы о нарушениях прав российских военных в Южной Осетии. В Киеве около 5000 человек из разных регионов провели акцию протеста в связи с обострением финансово-экономического кризиса в стране. В Гвинее спустя несколько часов после смерти президента Лансана Конте группа военных объявила о роспуске правительства и приостановке действия Конституции. В Москве министры иностранных дел России и Абхазии обменялись грамотами о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве. В России растет число преступлений националистического и экстремистского характера, заявил глава ФСБ Александр Бортников. Российские правозащитники проводят сегодня в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дел о терроризме и шпионаже. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по вторникам, это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В 21 час «Поверх барьеров» и в 22 часа слушайте радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие несколько часов. В Московском окружном военном суде доказательства начала представлять сторона защиты обвиняемых в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Соучастниками этого преступления прокуратура называет братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а организатором бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Он с четвертым подсудимым, сотрудником ФСБ Павлом Рягузовым, проходит еще и по второму эпизоду, не связанному с убийством журналистки, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Собственно, представлять доказательства присяжным адвокаты по большому счету и не начали. Все время, отведенное на сегодняшнее судебное заседание, ушло на обсуждение процессуальных вопросов, и присяжные появились в зале лишь дважды, и то минут на пять в общей сложности. Зато то, что обсуждалось в отсутствие заседателей, вызвало огромный интерес у журналистов. День начался с сообщения председательствующего Евгения Зубова о том, что в суд наконец поступила детализация телефонных переговоров Анны Политковской за пять дней. С 3 по 7 октября 2006 года. С ходатайством о запросе детализации выступали как адвокаты подсудимых, так и представители семьи Анны Политковской. Однако, когда стороны получили на руки детализацию мобильных вызовов, слово взяла Карина Москаленко, адвокат семьи Анны Политковской. Она отметила, что из документа не ясно, кто несет персональную ответственность за достоверность распечатки. И главное, почему детализация обрывается 7 октября в 14.46, куда подевалась вторая половина дня. Защиту подсудимых обрыв детализации мобильных разговоров тоже насторожил, говорит адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаев.
14 часов 46 минут они заканчивают нам биллинг. Больше они нам не дают. А вот нам надо именно, как она с Рамстора вышла, как она ехала, по какому маршруту ехала. Проехала ли она по этой Садово-Триумфальной улице, там, где якобы стоял один из подсудимых, и наблюдал, проедет она или нет. Вот этого момента нет. Хотя в материалах дела есть сведения о том, что Политковская принимала телефонные звонки. В частности, ее дети ей звонили. Она звонила детям. Разговоры были. В деле это все есть. И то, что нам его не дают, именно не дают, потому что на самом деле она не ехала по тому маршруту, который нам сегодня официально предъявляет следствие. Я уверен в этом.
В итоге адвокаты потерпевших заявили ходатайство о повторной детализации мобильных переговоров Анны Политковской за 7 октября и детализацию вызовов 8 октября. Однако основные споры развернулись вокруг другого документа. Адвокат Мурат Мусаев намеревался огласить в присутствии присяжных фрагмент рапорта оперуполномоченного Арсанова, который 7 октября прибыл на место происшествия.
Непосредственно после убийства сотрудник милиции пишет, что тело обнаружено в 16 часов 6 минут. По версии следствие убийства случилось в 16 часов 6 минут и около 50 секунд. То есть, если есть такой человек, который видел труп в 16 часов 6 минут, прям вот после выстрелов, то, может быть, он видел еще убийцу?
Представители обвинения категорически протестовали против ознакомления присяжных с рапортом оперуполномоченного Арсанова. При этом гособвинитель Юлия Сафина заявила, что рапорт – процессуальный документ, и присяжным нельзя его показывать, потому что это впоследствии может повлечь за собой отмену вердикта. В итоге было решено рапорт не оглашать, а вызвать Арсанова свидетелем в суд, чтобы у сторон появилась возможность задать ему интересующие их вопросы. Ну а пока в слушаниях объявлен перерыв до четверга. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А Приморская прокуратура ведет проверку заявления о неправомерном применении силы ОМОНом при разгоне акции протеста против повышения пошлин на иностранные автомобили. Напомню, эти акции состоялись во многих городах России, в том числе и во Владивостоке. По предварительной информации, избиению подвергались и журналисты, освещавшие акцию протеста. Из Владивостока передает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Проверка проводится по фактам, озвученным средствами массовой информации. Сюжеты с кадрами разгона акции протеста во Владивостоке силами московского ОМОНа обошли многие мировые информагентства и телеканалы. Среди десятков задержанных в тот день были журналисты. Это съемочные группы телеканалов «Россия», «Пятого канала», «ТВЦ», «НТВ», японской телекомпании «НХК», а также журналисты изданий «Известия», «Золотой рог», «Московский комсомолец» во Владивостоке, всего 11 человек, говорит один из задержанных, СОПКОР ТВЦ по Дальнему Востоку Сергей Литус.
Вели съемки, брали интервью людей, которые там собрались. Подъехали бойцы ОМОНа, окружили собравшихся и стали безо всяких видимых причин хватать, оттаскивать людей, нанося побои и запихивать в автозаки. На моих глазах вот таким образом были запрошены машины несколько десятков человек. Неожиданно ко мне подбежали два офицера, по-моему, один был лейтенант и старший лейтенант, два офицера милиции. Грубо схватили за руку, которая у меня без того болит, травмировали правое плечо, так что я чуть не потерял сознание от боли, и потащили к машине. Я попытался спросить, что вы делаете, на каком основании. Ответ был такой, чтобы ты, сука, с микрофоном здесь не ходил. Вот буквально, что я услышал. Но в конце концов, после объяснения, что у меня проблемы с сердцем, когда подтащили к машине, мне все-таки позволили уйти. Ну, а других журналистов, фотографов, операторов, которые присутствовали на площади, задержали, сбили некоторых, насколько я знаю, посадили в автобусы и отвезли в милицию, где продержали более часа. Задержан был наш оператор Роман Старнов. У него, кстати, отобрали видеокамеру, вернули ее только уже в Ленинском отделении милиции. Вот такие дела.
Прокуратура Приморского края, насколько известно, начала расследование по этому факту. Вас приглашали, у вас видеоматериалы какие-то спрашивали?
Мне звонили из пресс-службы краевой прокуратуры, спросили, есть ли у нас какие-то видеоматериалы, можно ли их переписать. Я сказал, что да, все, что мы сняли, вы можете это взять и использовать в своей работе. Я прекрасно понимаю, кто является заказчиком, организатором всей этой акции. Понимаю, что наша прокуратура встроена в эту вертикаль, выполняет те же фактически задачи, которые выполняли и все эти ОМОНовцы, работники милиции, поэтому я очень мало верю в то, что будет объективное расследование.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что впереди изучение всех представленных видео и фотоматериалов и тщательное расследование инцидента с опросом свидетелей и пострадавших. Не исключено, что результаты проверки послужат основанием для возбуждения уголовного дела. В то же время пресс-служба УВД Приморского края заявила, что милиция действовала строго в рамках закона. Однако в неофициальных беседах представители силовых структур признают, что все приказы по жесткому обращению с представителями средств массовой информации отдавали московские начальники, возглавляющие отряд ОМОНовцев. Между тем, горожане шокированы происшедшим. За всю историю массовых акций во Владивостоке впервые так жестко люди были разогнаны. Но ни мэр города Игорь Пушкарев, ни губернатор Приморья Сергей Дарькин до сих пор не сочли возможным обратиться к гражданам и объяснить, что же произошло во Владивостоке и на каком основании московский ОМОН устроил побоище на главной площади города. Единственной реакцией местных властей можно считать отставку лидера единороссов. На следующий день после разгона протестующих глава Приморского отделения «Единой России» Петр Савчук подал в отставку. Наблюдатели связывают этот шаг с провалом попытки депутатов Приморья защитить интересы своих земляков в федеральном центре. Все обращения депутатов единороссов в столицу с просьбой не торопиться с введением новых пошлин не достигли цели. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Московское время 17:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Можно ли считать администрацию, уходящую администрацию американского президента Джорджа Буша, виновной в разразившемся ипотечном кризисе, который в результате привел к мировому финансовому кризису? Такова центральная тема сегодняшнего выпуска рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет, как всегда, Юрий Жигалкин.
Финансовые преступления не менее опасны, чем терроризм. Судя по всему, из такого тезиса исходит ФБР, которая переориентирует своих агентов с борьбы против терроризма на борьбу с финансовыми преступлениями. Подозревают, что такое смещение акцентов – реакция ФБР на дело Бернарда Медоффа, в результате махинации которого инвесторы потеряли 50 миллиардов долларов. Рассказывает Ян Рунов.
Глава ФБР в Нью-Йорке Дэвид Кардона сказал, что столь кардинальных действий потребовал целый каскад крупнейших в истории Соединенных Штатов финансовых преступлений, представляющих угрозу финансовой системе Соединенных Штатов. По словам Кардоне, возглавляет борьбу с финансовыми преступлениями специальный агент с 23-летним стажем Рэйчел Рохас, которая ранее занималась отслеживанием денежных потоков для финансирования террористических организаций, прежде всего Аль-Каиды. Кардоне считает, что опыт, приобретенный в работе по предотвращению терактов, очень поможет сотрудникам ФБР предотвратить и крупные финансовые аферы. Но проблема в том, что в финансовой области гораздо труднее отличить ошибки руководителей финансовых институтов от криминальных намерений, которые, если учесть их последствия для страны, можно было бы классифицировать как финансовый терроризм. Вот что говорит о решении ФБР нью-йоркский политический комментатор, научный сотрудник Манхэттенского института Джудит Миллер.
Я думаю, что усилия по борьбе с терроризмом надо сочетать с усилиями по борьбе с финансовыми преступлениями, дабы не ослабить один фланг борьбы ради усиления другого. Лишним свидетельством остающейся опасности терактов служит приговор группе мусульманских эмигрантов, признанных виновными в попытке устроить теракт на военной базе Форт Дикс. Конечно, после 11 сентября 2001 года финансовые и другие крупномасштабные преступления отошли на второй план перед опасностью терроризма. Теперь необходимо найти некий пропорциональный баланс, чтобы адекватно вести борьбу с тем и с другим. Конечно, финансовые преступления представляют очень серьезную опасность для всего общества. Свои действия по борьбе с финансовыми преступлениями ФБР координирует с Федеральной корпорацией по страхованию банковских вкладов FDIC и с Федеральной администрацией жилого фонда, ибо ипотечное жульничество тоже приняло в последние годы невероятные масштабы. ФБР и Федеральная корпорация по страхованию вкладов концентрируют ведущееся сейчас расследование дела Мэдоффа на поиске тех, кто ему помогал, ибо трудно поверить, что столь крупную международную аферу можно было провернуть без значительной международной помощи.
Рассказывал Ян Рунов. В последние недели пребывания в Белом доме президенту Бушу приходится слышать много неприятного в свой адрес. «Нью-Йорк Таймс» поднимает вопрос о том, насколько Белый дом мог быть виновен в кризисе ипотечного кредитования, рассказывает Алан Давыдов.
Газета «Нью-Йорк Таймс» воспроизводит детали экономического совещания в Белом доме 18 сентября этого года. Президент Буш, выслушав очередную порцию вызывающих панику новостей с финансовых рынков, по словам свидетелей, воскликнул: «Как же мы дошли до жизни такой?» Авторы статьи напоминают, как Буш в 2002 году инициировал план увеличения числа домовладельцев, представителей этнических меньшинств, на 5,5 миллионов. Участники этой программы, впервые в жизни покупавшие жилье в рассрочку, освобождались от первого взноса за счет утвержденных Конгрессом ежегодных субсидий. Предоставляемые им ипотечные кредиты страховались государством. Миллионы людей, с трудом сводившие концы с концами, бросились покупать дорожающее жилье, надеясь вскоре перепродать его еще дороже. Тем временем банки и другие финансовые учреждения усердно скупали и перепродавали ипотечные закладные. По мере ухудшения экономической ситуации Буш и его команда долго не могли осознать истинные причины и масштабы надвигавшегося кризиса, пишет «Нью-Йорк Таймс». Прокомментировать эту статью я попросил Чарльза Раули, профессора экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Рынок жилья оказался в плачевной ситуации не потому, что президент проталкивал идею поголовного домовладения, а потому, что главные игроки на рынке недвижимости стали жертвой алчности. Президент не имел никакого отношения к некомпетентности, царившей в крупных банках. Его желание видеть как можно больше американцев в роли домовладельцев не означает, что он их подталкивал к покупке домов, которые они не могут себе позволить по уровню своих доходов. Это проблема индивидуалов, не желавших признать собственную низкую платежеспособность, а также проблема ипотечных брокеров, которые утаивали всю правду о деталях и условиях займа, игнорировали несоответствие доходов заемщиков суммам ипотечных выплат. Куда более ответственными считаю руководителей Федеральной резервной системы, которые обеспечивали низкий процентный кредит, зная, что в сущности это приведет к раздуванию ипотечного пузыря. В поисках меры обусловленности чудовищного краха жилищного рынка политикой уходящего президента газета «Нью-Йорк Таймс» приводит слова экономического советника Буша Кита Хеннесси. Причиной послужило не столько расширение рядов домовладельцев, сколько недостаток своевременного внимания к практике легких займов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российских туристов, по последним данным, погибли в автокатастрофе в Египте. 17 человек ранены, пятеро находятся в критическом состоянии, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на медицинские источники. Читинский областной суд продлил до 17 марта срок содержания в следственном изоляторе экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Правозащитники намерены передать в Министерство обороны и Главную военную прокуратуру материалы о нарушениях прав российских военных в Южной Осетии. В Киеве около 5000 человек из разных регионов Украины провели акцию протеста в связи с обострением финансово-экономического кризиса в стране. Гвинеи. Спустя несколько часов после смерти президента Лансана Канте группа военных объявила о распуске правительства и приостановке действия Конституции. В Москве министры иностранных дел России и Абхазии обменялись грамотами о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве. В России растет число преступлений националистического и экстремистского характера, заявил глава ФСБ Александр Бортников. Российские правозащитники проведут в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дел о терроризме и шпионаже. В Москве проходит министерская встреча форума стран-экспортеров газа. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что форум должен стать постоянно действующей организацией со своим уставом и штаб-квартирой. Европейский суд по правам человека принял рекордное количество постановлений по Чечне в этом году – 40, заявил судья Анатолий Ковлер. По его словам, это больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Всемирный банк предоставит Украине кредит на 500 миллионов долларов. Деньги пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. Китай направил Тайваню в качестве жеста доброй воли двух панд. Животные, носящие имя Тхуань-Тхуань и Юань-Юань, что вместе означает «воссоединение», были доставлены на остров специальным авиарейсом. Продолжаем программу «Время свободы». Марлен Хуциев, избранный председателем Союза кинематографистов России, рассказал журналистам о своих планах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Марлен Хуциев считает, что никакого раскола среди кинематографистов нет. Работу прежнего руководства признали неудовлетворительной подавляющим большинством делегаты. А выборы нового председателя и правления были почти единогласными, что свидетельствует о небывалом единении сообщества. Марлен Хуциев недоволен и термином «оппозиция», который по отношению к сторонникам перемен употребляли средства массовой информации. «Оппозиция», сказал Марлен Мартынович, «это меньшинство, а нас большинство». И воспользовался случаем, чтобы поблагодарить делегатов, а их было около 300, которые собрались в субботу уже после официального окончания работы съезда, чтобы решить некоторые вопросы, в том числе принять члены Союза младшее поколение кинематографистов. На мой вопрос о программе нового руководства Марлен Хуциев ответил.
Одно из важнейших обстоятельств – это климат в нашем Союзе. Понимаете, чтобы сюда люди хотели прийти, как это было тогда, когда был создан Союз. Здесь должна бурлить настоящая творческая жизнь, здесь должны тоже рождаться идеи. Мне бы очень, казалось бы, нужным, даже необходимым создать студию Союза кинематографистов. Потому что нам надо, уверяю вас, поднимать наше киноискусство. Сейчас наше общество как никогда нуждается в поддержке искусства нашего. Дорогой искусства к оздоровлению общества. Вот какой-то такой странный лозунг я выдвигаю.
У молодых кинематографистов есть и своя программа. От их имени выступал Андрей Прошкин.
В кинематографе происходит абсолютная катастрофа. Я думаю, что закрыто порядка 80% картин. Мне сегодня рассказали про картину, которая была закрыта за 4 дня до окончания съемочного периода. Это вещи фантастические. Да? Частные деньги абсолютно полностью ушли, включая телевизионные рекламные. Вот самое главное, что должен обсуждать Союз кинематографистов и правление.
Но самая главная новость у Наума Клеймана, директора музея кино. Сейчас, как известно, восстанавливают павильон под скульптуру рабочего и колхозницы.
Там будет музей, там будет музей кино. Адрес этого павильона — улица Эйзенштейна, дом 1. Еще не решены там чисто формальные проблемы, были переговоры, потому что мы музей федеральный, а это, в общем, павильон принадлежит Москве. Но я думаю, что, скорее всего, это будет московская синематека, которая приютит музей кино до того времени, пока будет построено действительно большое здание с большим хранилищем, с большим павильоном для экспозиции. Потому что там, как ни удивительно, не так много места, но на первое время хватит.
То, что сказал Наум Клейман, это и есть настоящая радость. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. Ее подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Главная
тема выпуска. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что доступ к ее сайту заблокирован с территории Китая. Власти Китая уже блокировали сайты BBC и «Голоса Америки», но затем доступ был восстановлен. Китай объясняет цензуру в интернете необходимостью защищаться от ресурсов, которые направлены против национальных интересов. О цензуре в китайском интернете рассказывает Владимир Губайловский.
Во время Олимпиады по требованию Международного олимпийского комитета доступ к международным ресурсам из Китая был практически свободным. Но осенью начались проблемы. Власти периодически блокируют YouTube и китайский сегмент Википедии. Обращения к поисковым системам Google и Yahoo автоматически перенаправляются на китайские поисковики. Репортеры «Без границ» регулярно называют Китай страной, где нет информационной свободы. Единственным местом в Китае, откуда доступны любые международные ресурсы, является Гонконг.
Новости коротко. Специалисты компании «Франс Телеком Марин» приступили к ремонту трех поврежденных подводных оптоволоконных кабелей. Кабели были повреждены в море между Сицилией и Тунисом. Как предполагают специалисты, оптоволокно было разорвано якорем корабля. Скорость обмена интернет-трафика между Европой и Азией снизилась в два раза, но после того, как Египет подключил резервные кабели, пропускная способность восстановилась на 60%. По сообщению журнала Economics Times, в Индии 6 января 25 миллионов сотовых телефонов будут отключены. Отключение коснется всех телефонов, у которых изменен серийный номер. Этот номер является уникальным для каждого сотового телефона. Как правило, у похищенных телефонов серийный номер изменяют. Индийские власти предполагают, что такими телефонами могут пользоваться террористы. Компания Virgin Galactic в пустыне Мохаве провела первый полет самолета, который будет разгонять частный космический корабль Spaceship Two. Самолет представляет собой конструкцию из двух фюзеляжей, между которыми будет подвешиваться космический корабль. Самолет должен поднять корабль на высоту 18 километров. После этого корабль будет отстыкован и поднимется на высоту более 100 километров. В космическом корабле 8 мест. Уже продано 250 билетов по 200 тысяч долларов каждый. Полеты должны начаться в 2010 году.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Нашу программу продолжает рубрика «Мировая политика». Бельгийским политикам приходится формировать новое правительство страны в условиях экономического кризиса. Король Бельгии Альберт II принял отставку главы кабинета министров премьера Ива Леттерма, и большинство обозревателей, считают перспективы развития политической ситуации неясными. Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Кабинет Ива Леттерма подал в отставку в полном составе в пятницу вечером. Причиной отставки стали заявления представителей кассационного суда о том, что со стороны правительства предпринимались попытки давления на суд в ходе разбирательства по делу о продаже обанкротившегося крупного банка «Фортис». Все эти дни Ив Леттерм продолжает повторять, что его правительство ни разу не вмешивалось в судебный процесс. О том, что обвинения ложные, теперь уже исполняющий обязанности премьера Бельгии, заявил их после того, как стало известно, что король Альберт II удовлетворил его прошение об отставке. Говорит Тим Пауэлс, политический обозреватель фламандской аналитической телепрограммы «Терзаке». Некоторые говорят, что Летерму не повезло, что обвинения сфабрикованы. Однако председатель кассационного суда иного мнения. Другой премьер, который за время у власти сумел бы набрать большее количество политических дивидендов, возможно, и устоял бы под таким ударом. Но Летерм оказался недостаточно эффективным политиком. Уйти в отставку Летерму удалось с четвертой за последние полтора года попытки. Первые две попытки состоялись еще в бытность Летерма так называемым информатором. Информатор – это опытный политик, которому для образования новой правительственной коалиции поручают собрать информацию от различных партий об их пожеланиях и условиях. В июле этого года Летерм подавал в отставку уже в качестве премьера, однако король ее не принял, и партия фламандских христианских демократов осталась у власти. Не исключено, что и после очередного витка бельгийского политического кризиса правящая коалиция не претерпит серьезных изменений, и в ней останутся те же пять партий, что и сегодня. Доподлинно известно лишь то, что в новое правительство уже не вернутся премьер Ив Летерм и министр юстиции Йо Ван Деурзен. Кто же будет новым премьером Бельгии? Тим Пауэлс. Мы знаем очень много имен тех, кто не хотел бы стать новым премьером. Жаждущих занять этот пост нет. Источник в партии фламандских христианских демократов сообщил мне, что вопрос не в том, кто хочет стать премьером, а в том, кого можно заставить сделать это из-под палки. В прессе в качестве наиболее вероятного кандидата на пост нового премьера чаще всего всплывает имя 68-летнего Жана Люка Диена, который уже успел поработать в этой должности с 92 по 99 годы. Диен также член партии христианских демократов Фландрии, популярный политик, известный как король компромисса. Он является отцом-основателем современной бельгийской государственной модели с ее тремя автономными федеративными округами – фламандским, валлонским и брюссельским, в каждом из которых, помимо общего федерального, работает свое окружное правительство. Диен возглавляет правление банка Дексия, заседает в Европарламенте и работает одним из управляющих крупной пивоварни Инбев. Новость об отставке правительства застала Бельгию в неудобный момент, когда министрам еще предстоит принять важные решения. Окончательно не подписан бюджет на 2009 год, нет ясности вокруг дела банка Фортис. Решение о продаже банка французскому BNP Paribas ждет своей очереди уже два месяца. Остаются заблокированы и 20 тысяч счетов в Каоптингбанк, несмотря на недавнюю продажу банка Ливии. Пять партий правящей коалиции – фламандские и валлонские христианские демократы, либералы и франкоговорящие социалисты – выступают за то, чтобы как можно скорее сформировать новый кабинет. Такой роскоши, как в прошлый раз, когда правительство формировалось месяцами в условиях экономического кризиса, Бельгия просто не может себе позволить. Однако даже внутри правящей коалиции не существует согласия о том, как надолго должно быть сформировано новое правительство. Партия Летерма, фламандские христианские демократы, предлагает новому правительству остаться до плановых очередных выборов в федеральный парламент, то есть до 2011 года. Партнеры по коалиции считают, что целесообразнее было бы создать временное правительство, которое останется у власти до 7 июня будущего года. На эту дату в Бельгии запланированы региональные выборы и выборы представителей в Европарламент. Многие политики предлагают эти выборы объединить с досрочными федеральными. Премьер-министр Фландрии Крис Пейтерс убежден, что затягивание формирования постоянного правительства выгодно франкоговорящим политикам, которые не спешат решать языковые и прочие так называемые коммунитарные проблемы между фламандцами и валлонами. На улицах города Ипра, откуда родом Ив Летерм, молодежь пела ему сочувственный прощальный блюз.
Это был репортаж корреспондента Радио Свобода в странах Бенилюкса Софьи Корниенко. Он прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Мировая политика». Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 7 российских туристов, по последним данным, погибли в автокатастрофе в Египте. 17 человек ранены, 5 находятся в критическом состоянии, сообщает агентство France Press. Читинский областной суд продлил до 17 марта срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Правозащитники намерены передать в Министерство обороны и в Главную военную прокуратуру материалы о нарушениях прав российских военных в Южной Осетии. В Киеве около 5000 человек из разных регионов Украины провели акцию протеста в связи с обострением финансово-экономического кризиса в стране. В Гвинее спустя несколько часов после смерти президента Лансана Канте группа военных объявила о распуске правительства и приостановке действия Конституции. В Москве министры иностранных дел России и Абхазии обменялись грамотами о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве. В России растет число преступлений националистического и экстремистского характера, заявил глава ФСБ Александр Бортников. Российские правозащитники проводят сегодня в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дел о терроризме и шпионаже.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Сегодня в Большом театре прошла церемония прощания с Ольгой Лепешинской. Выдающаяся русская балерина похоронена на Введенском кладбище в Москве. Слово Тамаре Лиленковой.
Судьба Ольги Лепешинской достойна восхищения. Сама же она говорила: «Я прожила трудную, красивую и очень долгую жизнь». В этих простых словах чистая и честная правда. Однако те, кто знал, видел Ольгу Лепешинскую на сцене Большого театра, вспоминают о другом. Вадим Гаевский, историк балета.
У меня в руках газета. Это тут некролог. Называется так: «Образцовая советская балерина». Меня это очень резануло. Не такими словами надо прощаться с Ольгой Васильевной. Совсем не такими. Что правильно было бы сказать, она была образцовой советским человеком. Это да, во всех смыслах этого слова. В том числе и патетически. Она же всю войну провела во фронтовых бригадах. Но вот назвать ее образцовой советской балериной — это слишком жирно для нашего советского театра. Но балерина, конечно, была совершенно блестящей и уникальной. Она была самая смелая балерина, которую я видел в своей жизни. То есть она вносила на сцену дух вольности, абсолютно не присущий ни петербургской школе, ни вообще тому, что мы называем советским искусством. У нее были разнообразные жанровые качества, но прежде всего она лучше всего была, конечно, в комедийных ролях. Она создала даже свой жанр, жанр высокой и даже романтической комедии, большого при этом стиля. Это были не камерные спектакли, хотя в том числе и были камерные. В филиале Большого театра «Мирандолина», «Лизов», «Барышни-служанки». «В алых парусах» — это уже не совсем комедия, это такая лирическая комедия. Потому что она была необыкновенно хороша везде, вот в этих ролях. Необыкновенно хороша, можете мне поверить. Я был школьником и студентом, все ее роли смотрел, все балеты я старался не пропускать, потому что она наполняла и нас, и всех своим жизнелюбием, своей бесконечной энергией. И являла собой пример такого необычайно творческого и насыщенного, и яркого бодрствования. Вот это, собственно, можно о ней сказать прежде всего.
Михаил Лавровский, народный артист СССР, принимал участие в нескольких спектаклях, в которых танцевала Ольга Лепешинская.
Она действительно была, помимо балерины, выдающаяся артистка. И на свой период Ольга Васильевна сделала огромный рывок и помогла последующим поколениям в развитии техники женского танца. Техники Стручковой, Плесецкой и потом уже Бессмертова, Максимова и так далее.
Память о таланте Ольги Лепешинской, став легендой, передается из поколения в поколение. Рассказывает обозреватель газеты «Коммерсант» Татьяна Кузнецова.
Во-первых, Ольга Васильевна Лепешинская — единственная из великих балерин той эпохи по происхождению москвичка. И это происхождение, на самом деле, не звук пустой, потому что моя мама, которая работала одновременно с ней в Большом театре, говорит, что когда она танцевала, градус настроения на сцене повышался невероятно. То есть люди, которые не вступали с ней в прямой контакт на сцене, все равно начинали танцевать по-другому, настолько ее энергетика была велика.
Ольга Лепешинская прослужила в Большом театре 30 лет. Помимо репетиций и спектаклей, она занималась также общественной работой. О закулисной жизни балерины рассказывает педагог-репетитор Большого театра Валерий Лагунов.
Она была добрым человеком. Например, когда я пришел в театр, она одним звонком решила проблему моего призыва в армию. Потом в моем доме жила Раиса Абрамовна Штейн, наша ветеран, и она была несправедливо репрессирована и отсидела 9 лет. И когда она вышла из лагеря, то по тому времени был лимит проживания в городах. Ну, конечно, к областным никаким городам не подпускали этих людей. Ольга Васильевна Лепешинская добилась ей прописку в Большом театре. Когда я пришел сам в театр, она была в этот момент административным руководителем по поручению Леонида Михайловича Лавровского. И увидя мои способности, сразу же сказала, чтобы я танцевала довольно трудные вещи для себя, например, вот крестьянская ПДД в первом акте в «Жизели». И после этого я пошел расти уже как танцовщик в Большом театре. Она обладала еще большим колоссальным прыжком. Например, в «Красном маке» она делала мужские козлы. Так сделать никто не мог, только мужчины могли так сделать. А вертелась она как никто, за ней не мог угнаться оркестр. Так что влияние такой балерины, конечно, уникально. И память о ней сохранится, я думаю, у многих. А у меня тем более.
Сегодня Ольгу Лепешинскую хоронят на Веденском кладбище Москвы, рядом с матерью и сестрой. О высоком мире искусства на одну легенду станет больше. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Пятеро иммигрантов из мусульманских стран в понедельник были признаны виновными в заговоре с целью вооруженного нападения на американских солдат, расквартированных на военной базе «Форт Дикс» под Филадельфией. Согласно уликам, собранным обвинением, пятерка, в которую входили трое албанцев, выходцев из бывшей Югославии, и иорданец и турок, приобрели несколько автоматов, взрывчатку. Они оттачивали технику владения ими в горах Покана. Подробно изучая распорядок жизни военной базы, читая террористическую литературу и выжидая подходящий момент для атаки. По словам защиты, пятерка не планировала ничего плохого. Ее члены были введены в заблуждение информаторами, нелегальными иммигрантами-мусульманами, которым правительство посулило грин-карты и деньги за разоблачение фальшивого заговора. Тем не менее, после двухмесячного процесса и 6 дней обсуждений присяжные признали 5 обвиняемых виновными в заговоре. Всем 5 грозит пожизненное заключение. Мир может питать несбыточные надежды по поводу президентства Барака Обамы, считает будущий вице-президент Джозеф Байден. И это тревожит опытного американского политика. В интервью телекомпании CNN Байден сказал, что в разговоре с ним многочисленные иностранные лидеры постоянно выражают надежду на то, что с приходом в Белый дом новой администрации между США и миром установится более тесное взаимопонимание, что они смогут найти общий язык с хозяином Белого дома. Будущий вице-президент не сказал, в чем конкретно заключаются его тревоги. Но, как предсказывают эксперты, расчеты на то, что внешнеполитическая стратегия новой администрации будет радикально отличаться от стратегии нынешней, преувеличены. Эта стратегия будет исходить из принципов защиты национальных интересов США. Главными приоритетами останутся борьба с терроризмом, борьба с распространением ядерного оружия и утверждение демократии в мире. Победа Барака Обамы на президентских выборах стала главной новостью уходящего года, согласно традиционному опросу агентства Associated Press, проведенному среди редакторов американских средств информации. Первый приход в Белый дом афроамериканцев стал, по мнению редакторов, символом американской демократии. Второй и третий по значимости темами стал глобальный экономический кризис и феноменальные перепады цен на нефть. Интересно, что иракская тема, доминировавшая на новостном пространстве последние годы, заняла лишь 4-е место место в списке главных событий уходящего года. Наряду с Пекинской Олимпиадой, землетрясением в Китае, появлением на политической сцене новой звезды Сары Пейлин и угасанием звезды Хиллари Клинтон, американские редакторы отметили российско-грузинскую войну среди основных новостей года. Российская интервенция в Грузии, вызвавшая серьезные разрушения и экономические потери, привела, по их словам, к ухудшению и без того плохих российско-американских отношений. Рождественские праздники, как выясняется, стали благодатной порой для прокреации, утверждают американские специалисты. Зов природы почему-то неизменно овладевает американцами в эти зимние дни. Всплеск зачатий приводит к всплеску рождаемости ровно 9 месяцами позже. Этот феномен подтверждают и продавцы товаров, имеющих отношение к сексу, рассказывает Владимир Морозов.
По данным сотрудника Мичиганского университета Дэвида Лэма, наибольшее число деторождений приходится на сентябрь. То есть эти дети зачаты в рождественский период. Дэвид Джонсон с фирмы, которая делает презервативы Троян, говорит, что перед Рождеством его товар расходится быстрее. По мнению ученых и неученых, в Рождество у людей больше свободного времени, они больше пьют, у них лучше настроение. Менее интенсивные фестивали плодовитости проходят и во время других праздников. В День независимости, День труда. Небольшой всплеск жизнелюбия отмечается также и в День матери. У меня такая ситуация. Мой давнишний друг приезжает ко мне на праздники. И в то же время дают увольнительную морскому пехотинцу жениху моей дочери. А дом у меня небольшой. И сейчас мы думаем, как нам всем тут разместиться. Вот такие заботы во время сезона любви. А как насчет древнего утверждения о том, что сезон любви – это весна? По мнению специалистов, у современного человека все по-другому. Сложнее всего с интимом у родителей с детьми. Они много времени проводят на работе, устают, а дома их ждут семейные заботы. На интим остается не так много времени. По мнению тех же экспертов, рождественский всплеск жизнелюбия наблюдается не только в Америке, но и в других христианских странах. Не случайно именно перед Рождеством один пастор из города Даллас, штат Техас, обратился к своим прихожанам с таким призывом. Если вы женаты или замужем, то вот что я вам предлагаю. Я не могу вас заставить, но, так сказать, даю вам домашнее задание. Или, если хотите, бросаю вызов. Занимайтесь любовью со своим супругом или супругой 7 дней подряд, начиная с будущего воскресенья.
Straight days beginning next Sunday.
Имя пастора Эд Янг. Янг в переводе «молодой». По возрасту он не так молод, и в его призыве нет молодечества. Он цитирует Писание, где людям предписано плодиться и размножаться. Кроме того, говорит пастор, секс укрепляет семью. Как отреагировали на это прихожане?
You know, it's been overwhelmingly positive because so many people are whining.
В высшей степени положительно. Сегодня многие жалуются на кризис, и вот вам один из способов, как сменить жалобы на звуки восторга. Итак, последуем призыву благочестивого пастора. Святое дело.
Этой рождественской корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – суть поправок к закону о выборах губернаторов, предложенных президентом России Дмитрием Медведевым. Законопроект соответствующий был внесен президентом в Госдуму накануне. Подробный разговор на эту тему, мнение экспертов в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».